Здравствуйте, друзья. Евгений Майструк, Алексей Очин, студия «Радио Спутник». У нас сегодня мир по-прежнему прекрасен и сверкает совершенно невообразимыми красками. Четыре прекрасных темы для вас, как я считаю. Ну и обсудим с нашими квалифицированными экспертами. Начнем с исторического наследия в преломлении к израильско-палестинскому конфликту. Сейчас каждый день практически поступают новости о том, что тот или иной объект культурного наследия или просто историческая руина подверглась бомбардировке, и, может быть, мы и потеряем многое из того, чем привыкли мы радоваться, да, при посещении замечательного государства Израиль. Но вот среди того, о чем мы говорили, это прежде всего мечеть Аль-Умари, которая располагается в Джабалии, а до этого пострадала церковь Святого Порфирия, одна из древнейших христианских церквей вообще. Датируется она V веком. В 12-м основные строения были построены. При ракетном ударе погибло 18 человек. В двухэтажное здание пришелся этот удар на территории, собственно, церкви. Богатая история с этим связана. Ну и, соответственно, Цахали говорят, что церковь не была целью удара, но теперь уже и не важно, потому что придется все это восстанавливать, каким-то образом сберегать. А поскольку это общечеловеческое наследие, то, наверное, и всем нам об этом беспокоиться. Правда ведь?
Дорогие друзья, на самом деле сегодня одна из наших целей в эфире «Радио Спутник» — понять, что на самом деле мы можем потерять, мы как цивилизация можем потерять, что останется лишь только в нашей памяти, потому что в Израиле, понятное дело, на территории современного Израиля очень много и христианских святыней, и иудейских, и мусульманских, но мы мало что знаем о том, что же находится на территории сектора Газа, и как это охранялось, в каком состоянии это находится, и насколько велика вероятность, что для современной цивилизации все это в ближайшее время может быть потеряно. Сейчас с нами на прямой связи доктор исторических наук, профессор, директор Петербургского музея исламской культуры, заместитель директора музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, эксперт-тренер ЮНЕСКО Ефим Резван. Ефим Анатольевич, мы вас приветствуем.
Ефим Анатольевич, вы на линии? Что-то, видимо, произошло. Угу. Попытаемся связаться еще раз. Ждем, так сказать, отмашки от наших редакторов. Ну, соответственно, добавил бы я сюда еще, что совершенно недавно объектом культурного наследия были признаны, значит, руины древнейшего города Ерихона, с которым связан такой всемирно известный фразеологический оборот «Ерихонские трубы». Ну, прежде всего, говорит это о временах Иисуса Навина, когда евреи, вот пройдя вот через 40-летние скитания, осадили этот город, и вроде бы Господь пообещал отдать его им, но стены практически были неприступными, как тогда считалось, и израильское войско, которое насчитывало около 40 тысяч мечей, копий и так далее и тому подобное, ходили вокруг этого города, обошли 7 раз, и тогда Иисус Навин сказал: «Так крикните же!» И вот все эти воины в один голос прокричали что-то, и стены обрушились, и армия вошла, вот, собственно говоря, в этот самый город.
У вас глубокие познания, ну ты посмотри-ка. Это,
ну, я
что немножечко касается Иерихона, да?
Почитал, да, про Иерихон, да.
Медные трубы. На самом деле, там ведь, это для нас сейчас сектор Газа, и Израиль, Ливан, западный берег реки Иордан, Сирия и Иордания. На самом деле, это все вот та древняя Палестина, с которой связана, ну, которая можно назвать колыбелью нашей цивилизации. Сейчас что? Мы так пытаемся дозвониться, да, до эксперта. Давайте еще раз напомним, почему вообще мы решили поговорить об этом. Ведь в результате израильского авиаудара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек. Сведения о разрушении церкви в результате бомбардировок появились накануне вечером. Как ни странно, ну, вот употребляется такое выражение «владелец». Вот владелец этой церкви — это Иерусалимский патриархат Греческой православной церкви. церкви. Вот подумайте, насколько все взаимосвязано в тех местах. Иерусалимский патриархат греческой православной церкви назвал действия израильской армии военным преступлением, которое не может быть проигнорировано. Сейчас у нас есть вероятность, что к нашей беседе подключится эксперт-тренер ЮНЕСКО Ефим Резван. Ефим Анатольевич, слушаем вас. Скажите, на связи ли вы?
Здравствуйте, добрый день.
Отлично, здравствуйте. Отлично, здравствуйте, да. Ефим Анатольевич, у нас, знаете, главная тема, которую мы хотели бы для себя сейчас выяснить, поднять и обсудить с вами, насколько велика вероятность, что мы потеряем большую часть культурного наследия, которое сейчас находится на территории сектора Газа?
Дело в том, что вот удивительным образом, хотя археологические работы в Газе начались еще в середине 19 века, они проводились очень короткий период, правда. С тех пор сделано в этом отношении очень мало, хотя вот там есть, ну, как минимум, три музея, все они по большей части частные, да, и они свидетельствуют о том, что в Газе существуют предметы археологические, да, начиная с XII века до нашей эры. То есть фактически речь идет о многотысячелетней истории. И Газа помнит и египтян, и филистимлян, и Александра Македонского, и первых христиан. Была замечательная христианская община великого Илариона. Потом Газа помнит тамплиеров. И это все есть. И дело в том, что, ну вот, я не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей видел фильм, который называется «Газа, любовь моя», «Газа, мон амур». Он в свое время подавался даже на «Оскар». И там сюжет фильма крутится вокруг того, что рыбак случайно выудил статую Аполлона. Значит, поэтому есть очень серьезная опасность, что вот как вы, давайте очерчим картинку, значит, сектор Газа 40 километров длиной, ширина 6-12 километров. Одно из самых населенных, как бы,
плотность населения, да, очень высокая, да.
Одна из самых больших в мире. Специальных законов, регламентирующих проведение археологических раскопок при застройке, не существует. Мы можем потерять действительно вот в ходе бомбардировок израильских такие объекты, как вот православная церковь, или есть Касар-Баша, это там такой форт старинный, да, но в целом мы еще реально не знаем, что там есть, и боюсь, что вот сегодняшняя ситуация может привести к тому, что мы и не узнаем.
А скажите, пожалуйста, Ефим Анатольевич, а насколько исторические объекты в Газе встроены в городскую инфраструктуру? Они как-то отдельно стоят, либо они практически часть городского ансамбля?
Они на самом деле, ну вот, как эта церковь, которую многие из нас видели на видео, да, пострадавшая, так и вот тот форт, о котором я говорил, Касар-Паша, и вот частные музеи, о которых я говорил, они все являются частью застройки городской. И я сильно сомневаюсь, что кто-то будет там специально пытаться сохранить при культурное наследие при тех целях, которые Израиль себе поставил.
Ну, а в принципе, какой бы был вообще выход в ситуации, ну, когда вот на территории какого-то государства располагается наследие, принадлежащее всему человечеству? Вот с вашей точки зрения, кто здесь должен подключиться, кто кто хотя бы сказать должен что-то, потому что ведь мы сейчас что наблюдаем? Сейчас же даже и слов никаких не говорится, не то что действий не предпринимается. Ну, бомбят и бомбят.
Ну, я могу сказать, что это, конечно, необычайно больно следить за всем этим. Вот когда мы называем с вами, я уже сказал, что с 12 века до нашей эры, да, и вот это один из важнейших международных перекрестков исторических, да, и однозначно, конечно, ЮНЕСКО несет за это ответственность, да, и... Но при этом, вот удивительным образом, тот отклик мировых СМИ, скажем, на поражение больницы и на поражение церкви, они несопоставимы. То есть, ну, понятно, что как бы в больнице погибло больше людей, в больнице Аляхли, в госпитале. Но церковь, удар по как бы вот историческому наследию, фактически, вот мы с вами следим, знаем, я просто как специалист слежу, да, а если мы с вами полистаем новостные ленты, посмотрим газеты, особенно западные, то это вообще где-то там между строк пропало. Если что-то кого-то волнует, волнует там жизни заложников в первую очередь, дальше детей и женщин. Вот. Все остальное пока, к огромному сожалению, за рамками.
Да. Ефим Анатольевич, позвольте к вам вопрос, как к доктору исторических наук. Вот, Восточное и Средиземноморье. Вы нам сказали, что Газа... ну, по крайней мере, известно, да, что с 12 века до нашей эры. А правильно ли мы понимаем, что на протяжении большей части современной истории территория современной Газы, ну и территория Восточного Средиземноморья, и вообще там, где сейчас происходит вот этот палестино-израильский конфликт, она была подвержена бесконечным войнам. Но там ведь постоянно то одни, то другие нашествия, то третьи. Да и в Библии об этом говорится неоднократно.
Ну, смотря с чем сравнивать. Ну, вот, скажем, Газа была частью Османской империи. И там, я не знаю, 300-400 лет жила себе спокойно, значит, в мире, да, значит. Вот, конечно, начиная с... с времен британского мандата и до настоящего времени, вот это необычайно сложная и часто кровавая история. А так Газа, в принципе, ну, мало чем отличалась от, там, не знаю, судеб остального Восточного Средиземноморья, да. Все проблемы возникли, ну, начиная, условно говоря, с 49-го года, да?
А скажите, пожалуйста, вот на протяжении истории, как сосуществовали представители или конфессии разнообразных религий? Ведь и даже сейчас между мусульманами и христианами нельзя сказать, чтобы были гладкие отношения, там все вспоминаем слова «неверные» и так далее. А вроде бы как с древних времен вот эта церковь святого Порфирия, мечети тоже, они стоят и они, наверное, действуют. Как взаимодействовать или представители разных конфессий подвергались ли гонениям, соответственно, в какие-то эпохи и периоды мусульмане, христиане?
Я могу сказать, если мы совсем в глубину истории посмотрим, то, например, при упомянутом нам великом Илларионе, который в 328 году основал там свою обитель, в Газе существовал и языческий храм, и, в общем, они сосуществовали, да. Дальше при тамплиерах, конечно, было время не самое лучшее для мусульман, поскольку крестоносцы, да, со всеми делами, но...
Это как раз, наверное, 12 век уже, да, примерно вот так?
Да, это 12 век. При этом, как вам сказать, ну, вот об уровне потери, о которых сейчас мы с вами говорим, никогда, там, насколько я себе представляю, не в средние века, там, не в древности, речь не шла. Речь не шла о том, чтобы вот взять и 2 миллиона человек попытаться выселить в пустыню, предварительно их наполовину уничтожив. То, что происходит, мне очень напоминает... Я в Ленинграде родился и всю жизнь живу, да, значит, блокаду Ленинграда, да, которую пережили мои бабушка и дедушка. Вот, и смотреть, как происходит то же самое из Петербурга сейчас, это, конечно, очень непросто, я вам скажу.
А можно ли вот этот вопрос, который задал Алексей, немного сконцентрировать на последних десятилетиях, начиная с 49-го года? Мы так понимаем, что вполне себе находили общий язык именно в секторе Газа. Мы сейчас об этой территории попытаемся поговорить. Находили себе общий язык и мусульмане, и христиане, причем христиане различных патриархий. Да, там.
Да, я могу сказать, что, слава тебе Господи, и в Газе, и на всей Святой Земле все-таки были выработаны особые механизмы взаимодействия конфессий. И, ну, если вы зайдете в храм Гроба Господня, вы увидите, что там представители, в общем, практически большей части важнейших христианских конфессий взаимодействуют между собой очень мирно. И тут же и иудейские святыни, мусульманские. Более того, есть масса. Я вот во время прошлого нашего эфира упоминал, что мы делаем выставку, фотовыставку «Будущий ислам», фотоколлекции Императорского православного палестинского общества. Так, значительная часть этой фотовыставки будет посвящена святым местам, которые в равной степени являются святыми местами для всех. И им по-разному поклоняются, звучат разные молитвы на разных языках, кто-то входит вокруг, у кого-то кусочек подвала. Но, в принципе, и иудеи, и христиане, и мусульмане научились жить на этой территории, уважая друг друга.
Да просто, Ефим Анатольевич, когда произносят «Хамас», ну, произносили раньше, ну, вот буквально до всех этих событий, которые руководил и руководит, я так понимаю, сейчас еще сектором Газа, то, ну, как бы сразу такое впечатление, что христианам или иудеям не давали возможности посещать храмы на территории сектора Газа. А оказывается, вот после этого...
Я с вами... это впечатление, безусловно, ложно.
Вот.
Что касается иудеев, то они... После вот попытки окончательного разделения, да, предпринятой Израилем, когда 8,5 тысяч поселенцев были выведены с территории сектора Газа, там иудеев не осталось. А христиане, в принципе, вполне спокойно посещали церкви, и вы видите, там и госпитали есть христианские, да? Это не значит, что, между прочим, среди мусульман там все просто, да, там есть салафиты, там кого только нет, и отношения внутри мусульманской общины непростые, в первую очередь в связи с тем, что, ну, считайте, 30% населения одно из самых молодых в мире. Существует формула. Чем моложе население, тем оно радикальнее.
Да.
Значит, соответственно, приблизительно 30-процентная безработица. При этом люди получают, благодаря содействию разных международных организаций, получают образование. И получается, что... Это вот, между прочим, одна из предпосылок арабской весны, когда масса людей получили, скажем, высшее образование, но не могли себя реализовать. Нет такого количества рабочих мест для людей – которые себя оценивают уже совершенно иначе. Они mm-hmm. пытаются реализовать себя в этом мире и не могут. И вот огромное число молодых палестинцев, а треть вообще жителей Газы – это потомки беженцев, да, значит, и которые несут в себе вот эту травму, начиная с 49-го года, да. Вот, они все более радикализируются в силу того, что та жизнь, которая их окружает, она не дает им другого выбора. На самом деле это ужасно.
Да.
Вот я еще Ефим раз Анатольевич. Рекламирую фильм вам.
Да.
«Модамор», посмотрите.
Вы знаете, да, и там, чтобы разобраться в той ситуации, которая происходит, необходимо потратить не один эфирный час, безусловно, и о причинах. Ну вот в завершение нашей беседы скажите, пожалуйста, но есть вероятность того, что ЮНЕСКО, например, в ближайшее время вмешается, и хотя бы главные святыни мусульман или христиан будут взяты под охрану в секторе Газа, или, ну, это фантастика?
Я, к большому сожалению, пессимист. Сейчас это ужасно, но вот вынужден сказать такое. Я боюсь, что даже на уровне официальных заявлений, которые, как вы знаете, можно бесконечно произносить, вот, мы все знаем, что с 49-го года все постоянно говорят о создании палестинского государства, да, и от этого ничего не меняется. Вот, поэтому, но даже осуждение мы можем услышать 100%. Мы услышим осуждение в арабском мире, в Иране, в России, да, на Западе этого осуждения не будет.
Да, но тут вопрос, если бы там стояла какая-нибудь значимая синагога, например, также проводились бы вот эти вот удары и обстрелы, как вы полагаете? Ну, вопрос риторический, я понимаю.
Да, но нет. Если бы там... Давайте немножечко переформулируем вопрос. Если бы вдруг там оказалось святыня, не обязательно синагога, но
да,
там,
например, знаю,
могила одного из важных для иудейской истории персонажей, да, я думаю, что ее постарались бы однозначно сберечь, потому что это бы ее разрушение и так очень нестабильная ситуация внутри самого Израиля, да. А так бы это вызвало очень резкую реакцию, я убежден.
Спасибо большое, вас. Да. Ефим Анатольевич, Ефим Резван, доктор исторических наук, профессор, директор Петербургского музея исламской культуры, заместитель директора музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, эксперт, тренер ЮНЕСКО, был в эфире «Радио Спутник». Евгений Майструк, Алексей Осин. Продолжим после новостей.